Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Флегенгауэр для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем сегодняшнего гостя в нашей программе «Разбор полета». Это председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерея Всеволода Чаплина. Отец Всеволод, добрый вечер.
Сердечно вас приветствую, здравствуйте.
Очень рада вас видеть в этой студии. У нас есть наш традиционный вопрос, с которым мы начинаем эту программу. Вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое бы вам приходилось принимать в своей жизни, про которое вы могли бы сейчас вспомнить, которое вызвало у вас наибольшее количество сомнений, каких-то вот таких вот терзаний.
Таких не было, все решения были достаточно очевидными.
Ну, может быть,
никогда не пытался сомневаться в том, что делаю. Хотя, в общем, на самом деле было достаточно трудно иногда. Я в советское время был открыто верующим человеком в неверующей школе, в неверующей семье. Никогда не сомневался, никогда не считал, что можно повернуть назад.
А даже когда вы уже принимали решение и видели последствия решения, вам не хотелось как-то его изменить?
Абсолютно нет.
То есть, вот абсолютно...
Становилось только еще более интересно.
А если не было самого трудного решения, возможно, было самое главное?
Ну, самое главное, наверное, это принятие священного сана. Я к нему, наверное, был готов уже лет в 16-15.
Это очень юный возраст для принятия такого серьезного решения.
Естественно, когда меня руку положили, в 23 года это было, в общем, с моей точки зрения, даже немножко поздновато.
А как так? Расскажите, вот это же, правда, очень юный возраст.
Но я все-таки с где-то 9-10 лет жил достаточно осознанной и осмысленной жизнью. Мне казалось, в общем, что к 15 годам, к 14 годам мне все с собой было ясно. С окружающим миром, наверное, тоже. Я точно знал, например, что кончится советская власть и кончится достаточно быстро. Тогда, когда она была, в общем, достаточно сильна. Это была еще первая половина 80-х годов. Да, признаки разложения советского строя были достаточно очевидны, но, тем не менее, махина стояла почти незыблемо. Мне с ней все было ясно в это время.
Ну, как, основываясь на чем? На каких-то же важных признаках?
На интуиции, на том, что как-то вот Господь открывал свою волю.
Ну, вот вы сказали...
Рационально это было полным безумием. Мы ходили по московским улицам и говорили, по большому счету, что, ну, может быть, лет через 50 здесь начнется какая-то перемена в ту сторону, которую нам бы хотелось. Я всегда говорил, подождите, год, два, три.
Но решение формирует все-таки отчасти и внешняя среда. Были ли люди, которые помогали вам формировать ваше решение в этом юном возрасте?
Ну, конечно, круг общения всегда был достаточно большой. Было много книг, были, кстати говоря, разные источники информации. Там от,
советское время.
От западных, и не только западных, а, например, израильской радиостанций, до достаточно большого количества там издата. Он попал ко мне в руки, ну, лет 13 уже точно.
От кого?
От духовенства.
А вот вы сказали, что неверующая школа, неверующая семья. Где вы пересеклись? Как это все получилось, что в таком возрасте вы уже про себя все
читал понимали? Атеистическую литературу, читал просто историческую литературу, слушал те же голоса. Ну и в конце концов, на самом деле, приход к вере для меня был чем-то совершенно не интеллектуальным. Я просто пришел в храм и понял, что я здесь останусь. Останусь, очевидно, навсегда. Рационала не было никакого. Но объем знаний уже определенный был.
А вообще в жизни вы принимаете решения тоже не исходя не из рациональной составляющей?
Ну, это же не мои решения. Человеческие решения всегда глупы, если это решение только самого человека. Вообще, свобода наших решений – это определенная условность.
Иллюзия.
И вот тут я сейчас… Это не иллюзия, понимаете, она есть, но она скована и обусловлена очень многими вещами. Сейчас я войду в страшное противоречие и с классической философией, и с классическим академическим богословием, которое слишком часто, так же, как и философия, слишком часто пытаются рисовать в качестве нормы человека – некое абсолютно свободное и всезнающее существо, которое абсолютно независимо от любых внешних влияний и от любых мерзких, глупых факторов типа состояния собственного здоровья, знает все варианты жизненного выбора, все несколько тысяч, и делает полностью самостоятельно один раз в жизни абсолютно информированный выбор, informed choice, который сейчас очень популярен. Но нет, это не так. На самом деле человек много чему в жизни подвержен. Мы вспомнили про здоровье, можно вспомнить про влияние семьи, можно вспомнить про влияние тех, кто составляет с тобой вместе тот или иной коллектив на работе или во время учебы или где-то еще. Можно вспомнить интернет, можно вспомнить популярные суждения тех или иных людей, которые для себя авторитетны. Можно вспомнить возраст, в конце концов. Ты очень многое не можешь в 50 из того, что ты можешь в 20. И на самом деле условность этого человеческого выбора очевидна, уж не говоря про ограниченность информационную, да, но между вот этой иллюзией абсолютной свободы, действительно есть иллюзия абсолютной свободы и абсолютно информированного выбора с одной стороны и утверждениями о том, что тебя несет по жизни какая-то судьба, есть некая поливариантность того, что на самом деле происходит с разными людьми в разной форме. То есть ты не можешь, по большому счету, сказать с другой стороны нашего рассуждения, что все кругом виноваты, а ты сам хороший. Вот так получилось в жизни, так устроили партия правительства, кто-нибудь еще, семья, отец, мать, жена, муж, школа, институт, еще что-то, судьба какая-то страшная, невероятная, я не знаю, что это такое. И нет в христианстве такого понятия «судьба». Я вообще считаю, что это понятие для людей, которые пытаются снять с себя ответственность. Вот все ужасно, а ты хороший. Ты не можешь сделать выбор. Понимаете?
Ну, вот вы каким-то невероятным образом... Если ты не свободен в решении, то несешь ли ты ответственность за свое решение?
Каким-то невероятным образом все-таки получается у человека в ключевые моменты своей жизни иметь... пусть не полную, но частичную информацию о том, какой выбор возможен. И все-таки выбор свой делать в некотором смысле, в некоторой степени самостоятельно. Валить все на Кремль или на плохого бога или на страшную судьбу все-таки не получится. Но это, опять же, все не инь и ян, не черное и белое. Это всегда какой-то из вариантов возможного между крайними точками абсолютной судьбы, снимающей с меня ответственность, и абсолютной вот этой независимой сущности, которая делает выбор вне зависимости от тех или иных жизненных обстоятельств. Ну вот, извиняюсь за такие длинные рассуждения, но это на самом деле то, что имеет отношение к жизни каждого из нас.
Это философия выбора жизненного, когда каждый день у тебя есть какие-то развилки, и ты понимаешь, что тебе нужно выбирать, в какую сторону идти.
Выбор возможен, выбор есть, но он не
дистиллирован. Свободен, и насколько ты несешь ответственность за свой выбор, за свое решение.
По-разному. У каждого человека по-разному. Люди, более того, бывают разными. Один действительно имеет большое количество информации и может ее абсорбировать, и является здоровым физически, ментально, а другой обладает ограниченной информацией, выбор у него, извините, между больничной койкой и кончиной. А еще, может быть, у него какие-то ментальные все-таки есть ограничения. Да, люди разные. Они мистически, онтологически, естественно равны. Но они не всегда способны на одинаковый поступок в силу того, что они вот разные.
А вера помогает принимать решение, делать выбор или нет?
Мы все-таки решение принимаем свободно, но... Есть Бог, который укрепляет нас в правильном решении, Бог, который может подсказать правильное решение, Бог, который может отвести иногда что-то, что подтолкнет к неправильному решению. Бог не безразличен к человеку, Бог любит человека. И вот в этом один из самых серьезных вызовов для тех людей, которые хотели бы, чтобы Бог был отстранен и не вмешивался в нашу жизнь. Он не может не вмешиваться. Если хотите, Бог не может не любить каждого из нас, и в этом смысле его собственная свобода может быть названа условной. Так вот, если человек делает правильный выбор или, по крайней мере, открыт к тому, чтобы услышать о возможности сделать правильный выбор, Бог ему помогает, Бог его ведет, при этом все-таки не уничтожая окончательно его свободу.
Если Бог любит всех нас, то и мы все должны любить друг друга всех.
Да, в общем, да. Даже если кто-то очень не нравится.
Я хочу вернуться вот обратно опять к вот этому вашему юному возрасту. А семья, мама, папа, когда вы приняли для себя такое решение, ну, не приняли решение, а вот пришли к этому, они как-то вам мешали, помогали?
Ну, мешали, конечно. Мать менее активна, потому что у нее было меньше возможностей, а отец довольно активно.
Как вы с этим справлялись? Вы с ними разговаривали или просто шли куда вот?
Разговаривал, иногда на повышенных тонах, но и умел защищаться, потому что и имел уже какие-то знакомства среди известных людей, имел возможность сказать тому же отцу, ну, попробуй только что-то со мной сделать, тебе будет хуже. Отношения были жесткие, да.
Слушайте, как в таких условиях, когда самые близкие люди против, как удерживаться в своем решении и никуда не сворачивать?
Очень просто. Оставаться,
что поддерживает?
Оставаться верным своему решению.
Не сомневаться. Ну, что-то же укрепляет верность
в решении. В душе каждого человека всегда есть мнение, может быть, по поводу каждого жизненного действия. Но все-таки я считал, что решения принятые были правильными, поэтому вот тут и собственная какая-то воля всегда была и есть, наверное, в моей жизни, но и все-таки Божья помощь, а также помощь людей, которые были рядом, которых всегда было очень много.
А в школе, как это происходило в школе? Вы тоже ведь открыто говорили?
Да, в какой-то момент я понял, что нужно быть открыто верующим, я встал на учительскую кафедру и сказал проповедь. Из одной школы меня потом выжили, но потом устроился все-таки в другую.
То есть это были одноклассники, учителя, которые вот...
Одноклассники вас... относились нормально. Учителя, конечно, в советской системе относились, мягко скажем, пожестче.
Сверстники оказались более...
Со сверстниками особых проблем никогда не было.
Ага, приняли.
Ну, мне кажется, они как-то... Да, вас...
Ну, один комсомолец пытался меня учить жить, но как-то двух разговоров хватило.
Ну, тут, если это были разговоры, то, в общем, вы могли друг другу просто аргументы какие-то свои предложить. Окей, школу вы закончили, а дальше как сложилась ваша судьба?
А дальше я практически сразу же в 17 лет начал быть церковным бюрократом. И являюсь им уже 28, по-моему, лет, если правильно сейчас помню. Что я практически сразу начал. Ну, а такова, наверное, все-таки моя основная планета, если хотите. Судьба, которой нет, но вот в данный момент она у меня есть. А моя жизнь на 80% это бюрократическая жизнь. Я, в общем, умею заниматься бюрократией. Как я считаю, недавно пришел в гости один руководитель достаточно крупного государственного учреждения. И говорит, я не понимаю, как ты работаешь. У меня несколько сотен человек, и мы производим 3000 бумаг. У себя 32, и ты производишь всего-навсего вдвое меньше. Я говорю, я не скажу тебе, как я работаю, потому что если я тебе это скажу, ты всех моих сотрудников, оставшихся, переманишь.
Ну, то есть вы чувствуете себя чиновником.
Как уже делают. Я чиновник, конечно, прежде всего, много лет.
А как это соотносится?
Как
для меня это непонятно.
Как из меня сделали какую-то поп-фигуру, не только в смысле слова поп, это вопрос. Это большой вопрос.
Просто правда, это интересно, когда юноша говорит о том, что он пришел к вере в условиях жизни в неверующей стране, когда ему приходится это все преодолевать, вот этот путь, это выбор. А потом он говорит, я чиновник. Как-то это немножко не соотносится, или нет, или это прекрасно все уживается?
Ну, я считаю, что все-таки основная моя деятельность, и основная деятельность была даже в юные годы, это работа с людьми и с текстами. И в основном это работа через бюрократические механизмы. Я правлю в день где-то примерно 20-30 текстов разной степени сложности. Иногда это очень, очень серьезные тексты, иногда это бюрократические какие-то ответы на письма тех или иных людей. Но вот это то, что как-то у меня всегда по жизни получалось. Работать с текстами, работать с людьми.
Ну, вы чувствуете, тратя
на это вот минимум вот времени.
Степень ответственности, потому что все-таки РПЦ – это очень влиятельный институт, общество, структура, не знаю, как правильнее назвать. А вы чувствуете ответственность за тех людей, которые принадлежат РПЦ и которые следуют вот тому, что вы напишете, что вы скажете? Или вы стараетесь как-то вот наоборот не зацикливаться на этом?
Ну, если бы не зацикливался, наверное, как-то давно бы. А нужно было покинуть чиновничью работу, по крайней мере, в общем, в абсолютном большинстве случаев стараюсь совершенно по-равному относиться и к какому-то очень серьезному делу, и к письму человека, который, может быть, и не будет даже особенно ждать твоего ответа.
А есть какая-то, ну вот там, работа чиновника, понятно, а вы чувствуете, что в этом еще есть работа политика?
Ну да, потому что это же публичная деятельность.
Но политик – это тот, кто борется за власть. Я не хочу бороться за власть.
А как же власть на Думаре?
Предлагали много раз перейти в чиновники, такие светские. Я все время отказывался, потому что все-таки я не хотел никогда никакой, что называется, силовой власти. Власть на Думаре – это не власть. Власть – это то, что имеет легитимные основания для применения силы. Я сам вообще ярый противник пацифизма, с детства был. Но сам лично для себя я не считаю возможным участвовать в тех структурах, которые имеют возможность применить силу. Потом власти над умами у священника нет. Власть над умами – это попытка управлять толпой, это попытка моделировать какие-то общественные процессы, влезать людям в подкорку. Священнику обычно это не нужно. Он обходится без всего этого. Он обходится без технологий и без массовых манипуляций.
Но есть священник, а есть РПЦ как институт.
Так он состоит из священников и из мирян, из людей, которые, да, конечно, имеют возможность говорить с людьми, в том числе через СМИ, обычно не на своей площадке, а на чужой площадке. Так что тут вот у меня в вашей студии власти-то особо никакой нету, да? И даже если,
а зря, кстати,
и вот даже если я веду собственные программы, вот, пожалуйста, на одной из радиостанций, на одном из телеканалов, тоже никакой власти особенно нет, мне гораздо интереснее выслушать людей. Но, конечно, подсказать людям, что они могут делать, и что у них в душе сейчас, что нужно в душе изменить, конечно, священник это может сделать, и грамотный мирянин может. Для этого не нужно, кстати, ни политтехнологиями пользоваться, не громко кричать. Достаточно сказать вот достаточно тихо.
Это власть. Это реальная власть, потому что вас слышат тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, может быть, миллионы. Эта власть, она будет посильнее.
Ну, насчет миллионов. Мы с вами уже вышли из 90-х годов. Знаем мы, сколько народу нас сейчас слышит.
А скажите, пожалуйста.
Что называется по своей шкуре, как такого вольного радиста, знаю.
А вот давайте представим, что общество, власть, ну, вообще вся страна, все люди, которые живут в нашей стране, стали глубоко верующими людьми. Вот какая была бы страна в случае, если бы все были бы...
Хорошая страна. Вы знаете, есть примеры таких обществ. И это не только древние примеры вроде Византии, это, кстати говоря, пример тех же Соединенных Штатов. У нас есть серьезные богословские расхождения с большинством американских христиан, но почти нет этических расхождений. Так вот, неплохо люди живут. Другое дело, что элиты некоторых стран, в частности, элиты Соединенных Штатов, все больше теряют контакт вот с этим хорошо живущим, гармонично внутренне живущим народом, потому что ставят перед собой цели, которые этот народ никогда перед собой сам по себе не поставил.
Я прошу прощения, почему я спрашиваю? На некоторые церковные праздники мы видим, как руководство нашей страны находится в церкви, держит свечку, ставит службу.
А нам надо их от церкви отлучить, да?
Нет.
Наложить ограничения на возможность посещения ими храма. Или, вы знаете, был один такой профессор-атеист, еще советской школы, он говорил, что нужно принять за закон о том, что президент или премьер, по-моему, тогда не было премьера, или уже был, не знаю, это были 90-е годы, в общем, первые лица в государстве не могут посещать культовых учреждений, пока они занимают ту или иную должность. А еще один приколист недавно сказал, что в какие-то места в храме можно пустить президента, а в какие-то нет, чтобы он не выделялся во время богослужения, чтобы его не было слишком видно, уж тем более для телекамер, чтобы его нельзя было поймать.
Честно говоря, я хотела спросить немножко о другом. Вот решение, которое принимают руководство страны, оно ведь недалеко не всегда, я так мягко говорю, далеко не всегда исходит из соображений любви к человеку, и вообще каких-то вот таких
этических норм, скажем так.
Серьезная тема.
Но при этом вот они вот на глазах у всей страны стоят со свечками, и считается, что это... Вот как вы к этому относитесь?
Серьезная тема. На самом деле, в свое время, когда мы работали над основами социальной концепции Русской Православной Церкви, это такой кодекс церковного учения по общественно значимым вопросом, мы пришли к выводу, что служение государственного лидера, служение политика, оно очень часто связано не с выбором между добром и злом, а с выбором между разными вариантами зла, лучшим и худшим. Очень часто в этой сфере нельзя избежать того или иного греха. Поэтому эта сфера особенно этически сенситивная. Поэтому, кстати, я бы никогда не пошел в политики. Но это значит, что этим людям довольно непросто. Они могут наследовать Царствие Небесное, политики, если все-таки принимают решения, которые в их достаточно узких рамках возможностей являются более нравственными. В храмах бывают и люди, которым приходится убивать. Война – это всегда зло, но иногда нужно вступать в войну. И, значит, есть люди, воины, правоохранители, которым приходится убивать, и, тем не менее, мы их от церкви не отлучаем, предлагая покаяние. Могут прийти в храм и люди, которые совершили преступление, есть люди, имеющие там что-то очень тяжелое за плечами, но для каждого Господь открывает возможность вхождения в вечную жизнь. И на самом деле политик тот или иной, он иногда должен ради спасения собственного народа, ради спасения собственной страны, ради того, чтобы не дать пролиться большой крови, пролить некую кровь. Если он чувствует, что это для него нравственная проблема, конечно, нужно об этом сказать на исповеди. Но это не что-то, что противоречит христианству. Христианство и пацифизм – это разные вещи. Если мы говорим о традиционном христианстве, а не о сектах, которые считают, что можно и нужно отказаться от армии и полиции, я всегда предлагаю вот таким людям выделить самый прекрасный участок земли и предложить создать там собственное государство без армии и без полиции. Ну, пусть попробуют.
А когда политики используют Божье слово в каких-то своих политических речах или в каких-то, ну, уж совсем неподходящих, там, вот как у нас недавно один из политиков кричал «Христос воскресе», в Государственной Думе совершенно не...
Ну, странную вещь
да,
сделал.
Да.
Странную
вот как
вещь
к этому относиться?
Сделал, скажем прямо, но, опять же, есть политика и политика. То, что сделал господин Жириновский, это, наверное, такая, мягко скажем, очень своеобразная шутка, которая, с одной стороны, обидела человека, в адрес которого она была направлена, а с другой стороны, она граничит с кощунством, потому что соединять упоминание имени Христа с разговором о том, что сейчас кто-то кого-то пойдет и изнасилует, это вещь для христианина совершенно недопустимое. С другой стороны, понимаете, есть политика и политика. Если человек чувствует свой нравственный долг, в том числе в политике, сделать жизнь людей лучше, защитить их от какой-то угрозы, дать им возможность действовать согласно правильным убеждениям, дать им возможность не совершать тот или иной грех. А, конечно, политик может сказать, что он действует в согласии с Божьей истиной. Если он пытается употребить имя Бога для мелкой борьбы, это плохо.
Давайте сейчас поставим большую паузу. У нас сейчас новости на их, а потом продолжим.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Всеволод Чаплин, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества.
Да, я про политику все хочу все-таки еще немножко.
Знаете, спросить, да, если человек занимается использованием имени Бога для достижения личных целей, для того, чтобы победить в партийной или предвыборной борьбе, вот это плохо, конечно. И, кстати говоря, церковь очень ясно сказала много раз на уровне официальных церковных документов о том, что нельзя использовать религиозную символику и использовать духовенство в предвыборной агитации. В 90-е годы с этим пытались спорить, но а потом все-таки это поняли политики, стали эту позицию уважать. Если вы заметили, то плакаты с изображением священников и архиереев, которые были достаточно популярны до конца 90-х, сейчас исчезли. И духовенство стало избегать того, чтобы выступать на предвыборных митингах или давать разрешение на то, чтобы их изображения употреблялись в плакатах.
Я хотела как раз спросить о том, как взаимодействуют или не взаимодействуют РПЦ и какие-то политические силы. Например, там несколько лет назад...
Вот как раз одна из частей моего мандата.
Договор о сотрудничестве с партией «Единой России». Это решение очень серьезное. А насколько оно
договора,
для вас...
кстати, я не помню.
Ну, вот сотрудничество-то было, и там...
Контакты, конечно, есть, и диалог есть, и сотрудничество есть.
Отслеживать законопроекты, и вот это вот все, но это как бы...
Это как раз моя работа, это как раз
это то, чем
часть моего мандата.
Это решение не противоречит тому, что вы сейчас...
И контакты есть с разными партиями. В том-то все и дело. Мы поддерживаем отношения со всеми политическими партиями, которые сами проявляют к этому интерес. Поэтому, с одной стороны, я не помню, чтобы у нас было какое-то генеральное соглашение с «Единой Россией». Мы встречаемся с представителями «Единой России», устраиваем совместные мероприятия. В свое время, да, мы устраивали какие-то совместные проекты с одним из клубов партии «Единая Россия». Точно так же мы встречаемся достаточно интенсивно с КПРФ, встречаемся с ЛДПР, есть какие-то контакты с партией «Яблоко», хотя... С господином Митрохиным личных отношений почему-то не получается. Я много раз пытался с ним встретиться, пока не очень получилось это сделать. Есть контакты, конечно, со «Справедливой Россией», есть достаточно большое количество уже имеющихся контактов с новыми партиями. Однажды даже к пиратской партии ходил. Ну, вот так.
Зачем?
А это, да, вот это для чего? Это вот эти решения, они что за собой влекут?
Люди пригласили с ними поговорить. Я, конечно, понимал, что эта партия такая полушутливая, но отказать им, в общем, было бы неправильно, потому что церковь открыта к разным политическим силам, правящим или оппозиционным, большим или маленьким. Иногда приходится ходить даже на встречи с какими-то карликами партийными структурами, потому что все-таки хочется не делать так, чтобы крупные и известные политические силы имели явное предпочтение в контактах.
А когда происходит в обществе какое-то резонансное событие, когда все это обсуждают, все этим взволнованы, и все хотят понять, как относиться к этому. Ну, там, например, закон о запрете усыновления детей американцами. Тут как решить? Выступать, не выступать? И если выступать, то что сказать? Исходя из чего вот это вот решение может быть принято?
Сказать прежде всего о том, каково нравственное измерение с христианской точки зрения в той или иной проблеме. И надо сказать, что здесь включаются очень многие факторы, которые иногда светское общество может и не учитывать, а для христианина эти факторы важны. Если ребенок, например, крещен в православной церкви, и он уезжает в страну, где у него почти определенно не будет христианского воспитания, именно православного воспитания, значит, происходит что-то глубоко неправильное. Человек лишается вечной жизни, которую мы связываем с истинной верой и с добрыми делами. Если происходит социальная проблема, вот сейчас очень многие люди жалуются на то, что при ликвидации банков люди теряют сбережения, и у них нет никаких гарантий того, что какую-то ощутимую часть этих сбережений вернут. Появляется нравственная проблема. Люди спрашивают, как к этому относиться? А при этом иногда еще им цинично говорят, сами виноваты, польстились на слишком высокие проценты. Отчасти мы согласимся с тем, что люди, может быть, действовали не совсем нравственно обоснованно, польстившись на быструю и легкую наживу, но все-таки нужно, наверное, добиться того, чтобы вот эта потеря сбережений, по крайней мере, в будущем была как-то исключена из жизни нашей страны. И таких случаев очень много. Я не думаю, что стоит священнику высказываться о том, какой политик лучше, за какую партию голосовать. Я не думаю, что стоит включаться в мелкую политическую полемику вокруг того или иного высказывания, того или иного поступка. Но когда возникает нравственно значимая дискуссия, молчать достаточно странно, потому что это как раз место для того, чтобы христиане, как священники, так и миряне, активно высказывались. Между прочим, в большинстве стран мира так и есть. Я провел достаточно большое количество времени на разных мероприятиях международных христианских и межрелигиозных организаций, и повестка дня там в основном экономика политическая, причем это в значительной степени левые организации. Надо сказать, что те самые протестанты, которые в свое время, если верить Веберу, сформировали капитализм, они сейчас в основной своей массе стали левыми. И поэтому, если взять, например, дискуссии во Всемирном Совете Церквей, в конференции Европейских церквей, это в основном дискуссии на три темы. Экономическая справедливость, критика экономических институтов, таких как ВТО, это разные конфликты, особенно связанные с Ближним Востоком, Африкой, Юго-Восточной Азией, и это вопросы этики в политике.
А еще у меня вопрос про решения сложные, и которые, как кажется, невозможно принять, но принимать, наверное, все-таки нужно. Они касаются конфликтов как внутрицерковных, раскол, так и межрелигиозных, когда речь идет о других конфессиях. Вот здесь для вас насколько сложны эти решения, поиск этих решений, нужен ли он, или пусть все остается, как остается?
Вы знаете, на самом деле есть очень разные ситуации. Есть очень разные ситуации, и, как я уже сказал, мне приходилось где-то в течение 20 лет, даже больше, примерно 25 лет общаться с людьми разных национальностей, разных религий, разных убеждений, и в контексте международной деятельности, которой я занимался почти 20 лет, и в контексте таких органов, как Межрелигиозный Совет России, в котором сейчас я присутствую. Вот нет никакого единого рецепта. Люди, конечно, разные, причем они глубинно разные. У них разные города на вершине холма, то есть разные модели идеального общества, к которым они стремятся. Да, мы все в хороших отношениях друг с другом, христиане разных конфессий, последователи разных религиозных общин, разных мировых религий. У нас, кстати, неправильно называют ислам, иудаизм конфессиями. Конфессия – это внутрихристианский термин. Вот мировые религии, ислам, иудаизм, буддизм, христианство имеют разную картину, которая касается самого главного – вечной жизни. Они имеют в значительной степени разные города на вершине холма, модели идеального общества. Тем не менее, мы находимся в добрых отношениях друг с другом, в том числе межчеловеческих, в том числе в течение многих лет. Но ситуации, конечно, бывают очень разные. И самое главное в ходе этих ситуаций одновременно помнить о том, что важен мир и важна правда. Вот не случайно в Библии, в Священном Писании так близко стоят рядом слова, термины, которые обозначают взаимодополняющие и в каком-то смысле противолежащие понятия. Милость и истина, правда и мир. милость, но истина. Правда, но мир. Мир, оно правда. Вот одновременно помнить о том, что есть правда и должно быть стремление к миру, это очень важно, потому что если ради добрых отношений с кем-то ты становишься нравственно безразличен и безразличен к правде, у тебя все очень скоро кончится таким циничным отношением и к людям, и к окружающей реальности. А если ты ради справедливости готов всех резать без разбору, то мы с вами тоже понимаем, чем все это может кончиться.
Хорошо. И исходя из чего вы принимаете решение, когда вот есть какой-то конфликт, и вы в какой-то момент можете как-то так откатить назад и сказать, окей, хорошо, а в какой-то момент, наоборот, жестче как-то.
Когда
вот,
вы выбираете,
да,
что важнее, что, правда или мир.
Да, правда или мир.
You never know. Нет одинаковых ситуаций, и иногда действительно ты понимаешь, что нужно отстаивать справедливость, и это не будет слишком большой проблемой с точки зрения мира. А иногда ты понимаешь, лучше помолчать и добиться мирных, добрых отношений со всеми окружающими людьми, даже ценой определенной несправедливости того, что происходит. Но, как и в случае со свободой и зависимостью, здесь есть огромная шкала возможностей. И, конечно, есть маразматические ситуации, когда тот или иной человек совершенно наплевательски относится к правде и нужным людей. Но вот там тот кого-то убивает без разбора и постоянно. А мы говорим, да ладно, пусть все равно. Самое главное, чтобы нам было спокойнее. И есть ситуация, в которой кто-то говорит, вот я так вижу правду, давайте я всех уничтожу, кто-то считает иначе.
Тогда у меня другой вопрос, он касается уже таких историй внутри общества. Например, это панк-молебен презирает...
Одну секунду, извините. Я
просто хочу понять, как и где искать правду, мир, истину и милость.
Я просто очень... прошу прощения, что перебиваю, просто здесь у меня перед этим есть вопрос. Вот человеческая жизнь. Это абсолютная ценность, самая важная ценность, самая главная ценность или нет? Или государство, церковь, вера, религия – это вот важнее?
Во-первых, временная жизнь гораздо менее ценна, чем вечная. И вот тут начинается очень интересное расхождение между христианами и секуляристами, то есть сторонниками такого обезбоженного общественного устройства. Временная жизнь, вот эта нынешняя жизнь, с моей точки зрения, и как христианина, это вступительный экзамен в настоящую жизнь. Поэтому, собственно говоря, то, как мы ее проживем, и то, как мы умрем, это ответ на вопрос о чем-то гораздо более важном. Если временная жизнь проживается без истинной веры и без добрых дел, которые неотделимы от истинной веры, значит, самая главная жизнь потеряна, вечная жизнь потеряна. Значит, при этом надо иметь в виду еще вот что. За последнее время нас привыкли так вот заставлять думать, что нет вещей, ради которых временной жизнью можно пожертвовать, как своей, так и чужой. Это не так. Это по факту не так. Пожалуйста, люди жертвуют и собственной жизнью, и, положим, жизнью агрессора, если совершается нападение на их близких, на их семью, на их народ и так далее. И люди жертвуют собственной жизнью за свои убеждения. И я считаю, что это правильно. Я считаю, что иначе быть не может. Если мы привыкнем думать, что вопросы истины, вопросы жизни ближних – это ерунда по сравнению с собственным земным существованием, собственным здоровьем и так далее, мы очень скоро окажемся беззащитным. Вот есть евангельская фраза: «Тот, кто сбережет душу свою, потеряет ее». А душа – это жизнь. Это синонимы в данном случае. Тот, кто пытается думать прежде всего о сбережении собственной жизни – может очень быстро ее потерять. Даже в житейском смысле, уж не говоря о смысле, связанном с вечной жизнью.
И вот почему я вас спросила об этом. Когда вся эта история была с панк-молебном, вы, выступая в одной из программ, я сейчас не вспомню в какой, вас просили, ну, вообще некорректно просить сравнивать греховность того или иного действия, наверное, некорректно. Тем не менее, тогда вас спрашивали о человеке, который убил собственного ребенка, 9-месячную Аню Шкапцову в Брянске. Это была маленькая девочка совсем. И вот в этот же момент была история с панк-молебном. Вот реакция на эти два события, она была совершенно разная. Вы сказали, что, в принципе, вот это то, что случилось в храме Христа Спасителя, это гораздо страшнее, чем убийство вот этой 9-месячной девочки. Меня это тогда очень сильно поразило.
Для христианина лучше умереть, чем отдать на поругание своей святыни. Лучше выйти на войну, чем дать возможность кому-то лишить твоих ближних, твой народ святынь и истинной веры. А не случайно наши воины воевали в первую очередь за веру и во вторую очередь за отечество и за царя.
Ну, это же, простите, но, на мой взгляд, просто это не очень адекватно, когда человек убивает собственную дочь, 9-месячную,
логика,
и здесь никто
которой,
не пострадал, здесь не было
логика,
насилия.
В которой земная жизнь является главной и единственной ценностью с точки зрения христианина, это перевернутая логика. Да, расхождение здесь очень-очень серьезное, и всю степень их серьезности нужно наконец осознать. Для кого-то самым важным является вечная жизнь, которая в том числе связана с истинностью веры, с неприкосновенностью святынь и с добрыми делами, а для кого-то важнее всего быть здоровым и живым здесь. И в данном случае, да, есть разница в шкале ценностей.
Тогда я все же хочу понять, как же лично для себя вы каждый раз принимаете решение, что тут важнее, где тут милость, где истина, где правда, а где мир?
Есть разные ситуации. И, конечно, решение, как мы уже с вами говорили, приходится принимать по-разному. Но в отличие от сторонников...
Все-таки я прошу прощения, что вас перебиваю,
пожалуйста.
Потому что в самом начале вы сказали, что, в общем-то, вы редко сомневаетесь. Практически никогда. Вы решение принимаете быстро и без сомнений. Но ведь ситуации бывают разные.
А в некоторых случаях есть прямые указания Бога с точки зрения христианина. И в этом отличие, кстати, отличие мышления христианина от позитивистского мышления, от мышления, которое утверждает, что люди анализируют определенным образом окружающую реальность, данную нам ощущение, говоря словами советских философов, и принимает решение, должен принимать решение только своим умом или каким-то коллективным умом. Или христианин, это все опять же иначе. Христианин считает, что Бог ему предлагает сделать то-то или не сделать то-то.
А насколько самостоятельно ваше решение, ваши тексты, ваши высказывания, или вам приходится это согласовывать?
Да, до этого мы говорили
абсолютно,
в целом как-то абстрактно
абсолютно
о самостоятельности, а вот лично ваше?
Абсолютно самостоятельно.
А тогда вот мне просто интересно, вот в истории с тем же панк-молебном это было какое-то консолидированное решение, вы это как-то обсуждали, вот так настаивать на наказании?
Не было никакого, я не помню, чтобы мы настаивали на наказании, мы приняли то решение, которое было принято светским судом. Я не помню, чтобы кто-либо из активных священнослужителей призывал дать конкретный приговор или даже принять обвинительное решение. Но, конечно, как грех, это деяние бесспорно осуждается Богом, и об этом мы говорили. Мы говорили о том, что это безнравственный поступок, мы говорили о том, что это кощунственный поступок, мы говорили о том, что в случае отсутствия покаяния в будущей жизни он будет нести за собой самые печальные последствия для человека в главной жизни. Вот об этом, конечно, мы должны были сказать. Я не помню, чтобы мы как-то вмешивались в работу суда или призывали его к тем или иным решениям, но сказать О грехе, конечно, было надо. И, кстати говоря, об этом было сказано практически всеми, ну, за исключением, может быть, там, не знаю, 5 или 10 человек.
Светская.
В том числе тех, которые всегда стараются говорить нечто отличное от других. Вот такая у них система отношения с окружающим миром.
Светское.
Есть люди, которые не могут сказать то, что говорят все, обязательно нужно сказать что-либо иное.
Что-нибудь другое. Вот светское наказание за проступок в отношении веры. Это адекватно? Да,
вот вера – это часть общественной реальности. Чувство верующих людей, почитание ими святыни – это часть общественной реальности. Точно такая же часть, как ценность человеческой жизни или ценность там, какого-нибудь здания или чего-либо имущества. В конце концов, если кто-то повреждает чужое имущество, это не универсальная ценность, она важна именно для собственника этого имущества. Но тем не менее, связь этого человека с этим имуществом охраняется законом.
А вы одобряли решение тех людей, которые пошли в суд в качестве вот истцов по поводу этого панк-молебна, людей, которые скажут, что они оскорблены своими...
Люди, конечно, имели на это право, и я не вижу причин к тому, чтобы люди это не делали. А мы должны защищать свои святыни и свои чувства. Особенно святыни, даже с оружием в руках. Кстати, христианин не просто может, а обязан защищать свои святыни с оружием в руках. Лучше всего делать это так, чтобы государство, которое имеет в современном обществе монополию на применение силы, добивалось того, чтобы вещи, бесконечно значимые для тех или иных людей, защищались силой закона и силой правоохранительных органов. Я надеюсь, что никогда никому не придется защищать святыни через какие-то действия, которые лежали бы вне поле деятельности правоохранительных органов. Но если, например, происходит война, тогда все люди призваны встать на защиту собственных святынь. И, конечно, собственных ближних, собственной семьи, собственного народа.
А когда вы вот говорите такие вещи о защите, даже с оружием в руках, даже с применением насилия, вы потом чувствуете свою ответственность за тех людей, которые с именем Бога пошли и начали применять насилие?
Конечно, да. Они должны это делать. К этому их призывает Бог.
То есть вы берете на себя ответственность за насилие,
конечно,
которое они причиняют другим?
Это их абсолютный долг.
Я прошу прощения, я же спрашиваю не про них, я спрашиваю про вас. Вы свою ответственность чувствуете?
Это прежде всего слово Бога. Он говорит, что они должны действовать так.
За те годы, больше 20 лет, вы работаете в структурах РПЦ, и это цепь очень многих решений, которые вы принимаете. Как вы оцениваете, вот эти решения ведут РПЦ именно как институт общественный в нужном направлении?
Я надеюсь, что они все общество ведут в нужном направлении. Я считаю, что жизнь, которая прежде всего устроена по Божьей правде, это как раз правильная жизнь. Вот мы начали с того, что я понимал достаточно рано, что советской власти остается немного лет. Сегодня мне тоже думается, что диктату испорченного человеческого разума в современных, доминирующих в мире экономических и политических структур осталось очень немного лет. И я надеюсь, что удастся, по крайней мере, аккуратно, спокойно, тихо сказать людям, вы не должны жить ради материального благосостояния, ради эгоистических побуждений, ради того, чтобы заниматься только собственным здоровьем, только собственной земной жизнью, а вы должны жить в том числе на уровне организации общества ради Божьей правды. И я надеюсь, что это люди будут постепенно все больше понимать. Поэтому, собственно, вопрос не в том только, как себя ощущает сообщество православных христиан в России или на Украине или в Белоруссии, а вопрос в первую очередь в том, как современный мир, современное общество будут развиваться дальше. Я уверен в том, что нынешний вектор развития, ну, по крайней мере, доминирующий в информационно-политической среде вектор развития на интеллектуальном уровне уже доказал свою погубность, и люди изменят этот вектор. Я считаю, между прочим, что западные элиты сегодня проиграли интеллектуальный спор. Да, у них пока больше оружия и больше денег, чем у остальных частей мира, но ответить ничего на вопрос о пределах роста, на вопрос об основаниях силовой и экономической доминанты, несправедливые силовой и экономической доминанты этих элит, они ничего не могут. Интеллектуальный спор они проиграли.
Первый раз за всю
историю... Как советская власть в 80-е годы.
За всю историю нашей программы я понимаю, что наш последний вопрос не имеет смысла, потому Абсолютно. Что вопрос о сомнениях мы просто можем не задавать нашему гостю, да, который уже на этот вопрос ответил. Спасибо вам большое. Я напомню,
спасибо.
Что...
Всем мира, радости и помощи Божией в добрых делах.
Это был Всеволод Чаплин, протоиерей Всеволод Чаплин в программе «Разбор полета».
Разбор полета.